Разговорное шоу о сексе. Щёлк.
Всем привет! В эфире подкаст «Щёлк». Я ее бессменная ведущая Лина Маркина. Подкаст существует уже больше года, и мы говорили о разных проявлениях сексуальности, но еще ни разу не затрагивали тему нетрадиционных отношений. И кажется, время настало, особенно ввиду того, что в Конституции РФ теперь есть специальная правка на этот счет. Но прежде чем мы приступим к разговору, я обязана напомнить, что подкаст «Щёлк» имеет возрастное ограничение. Если вам меньше 18 лет, то вам, к сожалению, нельзя слушать наши выпуски, а уж тем более тот, который мы записали на этот раз. Выбор, конечно же, за вами, мое дело предупредить. В этой части разговора я хочу все-таки поговорить о том, что, по мнению, на самом деле, твоих подписчиков, Ренат, волнует в теме секса гейского больше всего. Я знаю, что ты делал опрос в своем канале, о чем хотелось бы послушать твоим подписчикам. Скажи, пожалуйста, какие там были варианты ответов и что превалировало?
Ну, смотри, я дал 5 вариантов ответа, и с таким, на самом деле, очень заметным преимуществом лидирует вариант ответа «свободное отношение». На втором месте сложная тема, я ее объединил в одну, назвав это ВИЧ, препы, фобии, стигма. Стигма я имею, и фобии, я имею в виду фобии, связанные с ЗППП. Это вот два таких ответа, которые набрали по третьи голосов, а дальше распределились примерно поровну химсекс, групповой секс и эскорт.
Мне вот, знаешь, на самом деле, очень интересно, почему ты не предложил вариантах ответа однополые браки, камин-ауты и тому подобное.
Ну, потому что это вопрос, который для меня является как бы уже решенным, да, потому что нет двоякого отношения к однополым бракам, нет двоякого отношения к камин-аутам. Безусловно, камин-ауты важно делать человеку, который хочет быть свободным в этой стране. Безусловно, однополые отношения должны быть нормой, и мы не должны стесняться однополых отношений, не должны стесняться об этом говорить. То есть как бы в этом вопросе я не вижу проблемы. Проблематика именно, которая затрагивает геев, пытающихся каким-то образом выстроить отношения, пытающимся выстроить собственные какие-то сексуальные разговоры и прочее, жить вместе, для них же не присутствие или отсутствие брака является определяющей характеристикой. В России пока что брак невозможен в любом случае. Ну и как бы брак как таковой никто не требует. Я требую, там, не знаю, юридического партнерства, чтобы у меня была возможность в больницу пройти к моему парню, или чтобы мы могли квартиру пополам купить и дальше иметь равную долю наследования. Как бы, то есть, но это юридическая плоскость, о которой говорить, наверное, не стоит. А вот то, что касается отношений, да, и у меня в отношениях всегда главные вопросы, которые так или иначе возникали по прошествии первых месяцев влюбленности, поцелуев и ежедневного бурного секса, это, собственно, вот то, что я перечислил.
Вот свободные отношения, то, что у тебя самое верхнее в топе твоего опроса. Может быть, вы сейчас развеете этот миф? Опять же, это не мой миф, это вообще в принципе.
А что за миф? Я просто пропустил, мне кажется.
Что у геев с открытыми отношениями все намного проще. Имеется в виду, как открытые отношения, что, ну, по крайней мере, то, что транслируется в сериалах, то, что транслируется в книгах, там, в фильмах, что когда существует пара мужчина-мужчина, им довольно просто договориться о том, что они могут спать с кем-то еще, или целоваться, или на тусовки ходить. Вот насколько это близко к правде, и были ли вы когда-то в таких отношениях, и, в общем, прокомментируйте как-то.
Но я думаю, что просто этот миф исходит в первую очередь, ну, если это миф, исходит из того, что, понятное дело, что у традиционных, я сейчас пальцами делаю кавычки, отношений гораздо больше, как раз та самая традиция, которая диктует то, как положено вроде, как себя вести в этих отношениях. То очень большой такой свод негласных или гласных правил, что им отсюда делать. А отношения гейские вроде как не настолько прописаны, и потому, дескать, они более молодая, ну, хотя, разумеется, нифига не молодая как бы институция, могут себе позволить более какой-то свежий, легкий, какой-то вот новый, какой-то заново написанный подход. Вот. Может быть, отчасти это так, потому что, ну, наверное, действительно не так сильны вот эти вот установки изначально. Ну вот, Ренат, у тебя были свободные отношения?
Ну, я человек архаичный и довольно старый, у меня никогда не было свободных отношений. Я не считаю, что свободные отношения – это плохо. Здесь важно, мне кажется, немножко разделить, чем отличается свободные отношения, да, от, да, полиамории, например, да, потому что как бы некоторые путаются, да, это как бы абсолютно разные термины. Что мы подразумеваем под свободными отношениями? Это возможность заниматься сексом, находясь в партнерстве с каким-то человеком, с другим человеком, и право то же самое делать моему партнеру. Я в таких отношениях не находился. Я считаю, что если человеком в партнерских отношениях, я называю его своим любимым человеком, своим бойфрендом, то я, наверное, должен с ним заниматься сексом. Если мне с ним больше сексом заниматься неинтересно, то я должен отношения с ним переводить в некую дружескую категорию. категорию, я точно так же продолжу с ним проводить время, наверное, не буду с ним трахаться и прочее-прочее. Но если я его люблю, если он любит меня, наверное, все-таки мы должны заниматься сексом вместе, и я не буду ходить на сторону. Но я понимаю людей, которые как бы приходят к свободным отношениям дальше в рамках какого-то развития отношений своих, просто потому что, ну, если они хотят жить вместе, если у них, например, уже какие-то общие интересы шире, чем просто кровать, многие, да, парни заводят общий бизнес, да, каким-то образом, да, они живут вместе уже скорее как друзья, и, собственно, в свободные отношения и секс выбирают свободный для того, чтобы, ну, каким-то образом жизнь была полноценной. Это нормальная практика, но я не думаю, что это категория, которая касается только геев. Я был бы счастлив, чтобы ровно такой же свободный разговор о сексуальных отношениях был в гетеросексуальных парах, просто потому что люди, ну, чтобы люди не боялись его вести, а здесь просто очень важно вовремя сказать своему партнеру: слушай, чувак, что-то у нас с сексом проблемы какие-то, я тебя не очень хочу. Ну, только тебя видно. Мам, можешь не переодеваться? Я здесь сижу вообще-то как бы перед камерой.
Лучший момент подкаста.
Да, да.
Ну, ты в себе, мам?
Ничего смешного.
Ну, конечно. Конечно, ничего смешного, просто как бы я сижу перед камерой, даю брюки,
я даже не буду это вырезать.
Нет, это нормально. Причем ровно момент, когда я говорю о ебле. Не, мы даже с мамой можем обсуждать сексуальный вопрос, это нормально. Ну, так вот, я считаю, что очень круто, когда люди честно про секс говорят друг с другом. Потому что вовремя сказать своему партнеру: тебе больше не хочу, у нас проблемы с сексом, мы не ебемся, это важно. И дальше уже вопрос, как эти проблемы решать. Пойти вместе к сексологу, попробовать какие-то новые формы секса, да, попробовать поэкспериментировать кровать и поменять роли. Не знаю, попробовать дать друг другу право на измену, после чего, ну, например, там, ну, в моей практике было следующее. Если я изменю, я пойму, что, блядь, ну, я потрахался, я сходил, я поебался на стороне, я возвращаюсь обратно в свой партнер, потому что понимаю, что его-то хочу гораздо больше, что мне с ним в кровати гораздо комфортнее. Просто сейчас я просто попробую что-то еще, и наоборот, я его захочу еще сильнее. Ну, вот как-то так. Но я бы хотел, чтобы свободные отношения перестали быть таким мифом, который касается только ЛГБТ-пар, и чтобы все вообще перестали навешивать мифы сексуальные на те или иные формы сексуального взаимодействия, потому что это касается не только геев, а вообще всех.
Я на 100% согласен с Тринатом. Во-первых, даже с первой части, потому что, к сожалению, я не могу сейчас рассказать про свой какой-то охеренный опыт свободных отношений, потому что я абсолютный, да, романтик из сериалов, и отношусь также к своим отношениям, то есть все, что сказал Ренат, просто я все это копипащу сейчас. И про то, что действительно гетеросексуальные пары, как мы знаем, зачастую, когда у них секс уходит на нет, их держит что-то вместе другое, то есть совместное имущество, совместные дети и так далее, вот остаться вместе ради детей. Вот, собственно, это, наверное, то, что не держит большинство гей-пар вместе, и поэтому, когда их секс идет на разлад, наш секс идет на разлад, мы можем задать с вопросом, а зачем должны ли мы быть вместе сейчас? Что нас держит? То есть, если мы находимся в том возрасте и в той кондиции здоровья, что нам секс все еще является одной из базовых потребностей, то какого хуя мы находимся в отношениях, которые нам эту базовую потребность не способны удовлетворить? Что это за отношения такие? И здесь, да, люди приходят к тому, что они договариваются, пытаются договориться. То есть я знаю множество пар, которые в разной степени пытаются найти какой-то вот этот баланс. И я с большим интересом за ними наблюдаю, потому что я понимаю, что в какой-то момент, может быть, мне придется в жизни делать то же самое, и мне очень хочется увидеть какой-то классный пример. То есть люди говорят, что вот для нас не так важны ну, вот секс, а гораздо важнее наши общие ритуалы, видимо, не включающие секс. И, не знаю, там, выгул собаки, я не знаю, что это ритуалы, но, видимо, какие-то есть у них пиздатые ритуалы, и они им очень важны. Ну, то есть они как-то родные люди уже, вот они родные, и вот им вот очень важно быть друг с другом. Я пытался с своей стороны договориться с моим одним из долгосрочных отношений, самым долгосрочным отношением в начале. То есть мы сказали так: мы не какие-нибудь там мещане, мы понимаем, что все может случиться, мы сразу сейчас видим, что мы идем на долгий срок, что мы очень хорошо совпали. Что будет, мы ни разу не были так далеко в отношениях до этого. Что будет, если нам немножко приесться, немножко уберем вид голышом или там, в трусах друг друга ежедневно в комнате? Он уже не будет вызывать такой бурю эмоций, как сейчас. Это нормально. Что делать? И мы подумали, что в принципе измена как таковая, это может быть не самый... какой-то кошмар, который рисует нам Джейн Остин. Может, не рисует. Я делаю вид, что я читал Джейн Остин. Кого я обманываю? Вот. В общем, это некая традиционная романтическая картина. И мы решили, что просто главное здесь, ну, грубо говоря, если у тебя прям вот понимаешь, что тебе хочется какого-то другого человека, прям ты уже осточертел есть одно и то же каждый день. Вот любишь ты есть крем-брюле, ты ешь это крем-брюле, ешь, и просто ты уже от крем-брюле тебе хочется гречки. И вот тебе подходит эта гречка на корпоративе, ну, вот завхоз Петр Федорович, как бы подвыпил и говорит, вообще, я всегда считал, что ты привлекаешься к мужчине, Милослав. И ты думаешь, блин, ну он тоже горяч. И, в принципе, может быть, почему не удовлетворить некоторую вот эту вот вашу потребность в каком-то новизне, и потом с чистой совестью, ну, как бы относительно с чистой, вернуться домой в объятия любимого человека, и там же там еще сколько-то времени вспоминать о том, что у тебя вот никакой не терпешь по отношению других людей. Но при этом мы договорились, что ты не приходишь и не говоришь, я должен тебе признаться, я изменил тебе с Петром Петровичем. Потому что это, ну, вряд ли вызовет, как бы...
Он после Петра Федоровича,
ну,
был, да?
Ну, какая разница, это все эти... Да-да-да. А там был, там только было...
Одновременно, тройничок просто был у них.
Такая...
Double penetration.
Такая корпорация там была. Ничего не было, того не было, но это не об этом. Мы говорим, этого в топ-5 не было, double penetration, Милослава. Поэтому мы об этом не обсуждаем. Собственно, ну, ты не приходишь и не винишься, не говоришь, вот, там, так иначе, double penetration случился, но я тебя люблю, бла-бла-бла, и он говорит, ой, конечно, конечно, ты что, как бы, да я сам вообще, там, то есть, это, потому что, наверное, это не сработает, мы наивные и малоопытные люди, я сам считаю себя еще достаточно наивным и достаточно малоопытным, а, несмотря на определенный уже опыт, маленький, наверное. И, но при этом главное, что не брать как бы за спиной, то есть не говорить, что задерживаешься на работе или идешь в спортзал, а сам это время параллельно крутишь роман с кем-то другим. Ну, типа, если ты уже реально параллельно крутишь роман с кем-то еще, то это уже реально какое-то свинство, и как бы, ну, блин, здесь тебе точно не нужно тратить время другого человека. Зачем ты заставляешь его, как бы, считать, что у вас какой-то есть будущее?
В общем и целом, но да.
Я не могу сказать, что, к сожалению, это все сработало. Нет, это все не очень хорошо сработало в результате. То есть, да, появились измены на какой-то год наших отношений с обеих сторон. Я чувствовал себя чудовищно, я не смог придумать для себя тогда, как вот прийти к этой органичной модели, когда я ради общего блага с кем-то, значит, там на стороне время от времени, а потом возвращаюсь весь такой чудесный, гармоничный бойфренд. У меня это пока не получилось, поэтому я продолжаю смотреть по сторонам, как у людей это происходит. У многих людей происходит довольно это коряво из тех, которых я вижу, то есть действительно они придумывают себе тоже какие-то теории, но теория с практикой довольно сильно расходится. Вот, и я продолжаю искать вот это, потому что большинство моих сколько-то длительных отношений прекратились именно по причине того, что секс сошел на нет. Может быть, мне просто стоит принять то, что это нормально, и что не стоит придумывать какую-то историю, какую-то модель каких-то вечных отношений, вот это вот ever after. Может быть, это не работает, я не знаю, для меня.
Я бы, на самом деле, хотела перейти к еще одному мифу, даже не то, что мифу, а стереотипам. Существует такое понятие, как внутренняя гомофобия внутри гей-сообщества. Что вы можете рассказать про это? Потому что я вот как бы что-то слышу обрывками, но я не хочу сейчас никого дезориентировать и дезинформировать, поэтому расскажите, какие есть проявления внутренней гомофобии и все, собственно, расскажите.
Но есть ужасное понятие под названием гей-нормативность, есть определенная как бы, категория людей, которые геев, которые вообще как бы основой собственно публичной позиции делают следующую вещь, к сожалению, делают. Я такой же, как вы. И вот это вот «я такой же, как вы» — это на самом деле очень позиция плохая, очень позиция грубая, потому что геи, доказывающие гетеронормативным парням, что они такие же, как они, к сожалению, тем самым открещиваются, ужасное слово «открещиваются», отдаляются от, так скажем, геев ненормативных, слишком женственных, геев, которые ходят на каблуках, геев, которые отращивают себе длинные ногти, геев, которые лакают, геев, которые ведут себя слишком вызывающе, геев, которые для них, по их мнению, слишком вульгарны и сами пытаются себя как будто чтобы, да, отдалить. То есть, что мы видим? Мы видим неких геев, которые боятся других геев, которые боятся, что отношение к этим другим геям, которые более яркие, более вызывающие, оно трансформируется на отношение к ним, и их гетеросексуальная часть общества перестанет принимать, поэтому они как бы так вот себя приклеивают к этой гетеросексуальной части.
Ассимилируются.
Людей. Пытаясь ассимилировать, типа, мы нормальные, мы в жопу ебемся точно так же, как геи остальные, которые плохие, Но мы ведем себя и внешне мы выглядим так, как гетеро хорошие. Это на самом деле чудовищно. И внутренняя гомофобия среди ЛГБТ – это полный пиздец, с которым, конечно, нужно работать. Понятно, с чем она связана. Связана с тем, что у нас принято осуждать геев, а особенно осуждать их за то, что они, как твой сын к тебе, Линочка, придет с пером в жопе. Но они не к маме приходят с пером в жопе, а ходят с
перьями. Но не все же геи хотят ходить с пером в жопе. Ну,
конечно, но геи не хоть боятся ассоциироваться с теми геями, которые ходят с первым жопе, и поэтому превращаются в геев-гомофобов. Вот, собственно, так это происходит.
К сожалению, да, тот случай, когда ты меньшинство, и вроде как вы должны хотя бы этим как-то единиться против, скажем так, общего врага, то есть некой насаждаемой гомофобии. А, тем не менее, это общественное давление, оно работает не только на головы гетеросексуалов. Эти вышки, они как бы работают на все головы без исключения, и на геев тоже. И они, а также стыдясь как бы, да, и себя, и соседа, который хуже и так далее. То есть они реально, вот, увы, являются тоже жертвой этого. Но являясь жертвой этого, они при этом, к сожалению, те более, может быть, какие-то манерные и какие-то женственные геи, или которые просто ориентированы на то, чтобы быть пассивными в постели, например, они становятся жертвой еще этого, потому что еще и собственные, сказать, собственный народ их зачем-то гнобит.
Ботом-шейминг, да, ботом-шейминг, когда, когда даже среди геев принято как бы немножко шеймить. Признаться в том, что ты пассив среди многих геев, это неудобно. То есть, условно говоря, пассивом могут себя легко называть только начинающие геи, которые просто еще экспериментируют в сексе, в сексе не открылись, не натрахались достаточно, чтобы быть профессиональными в постели. Ужасное слово «профессиональными». Свободными, да, без... Вырежите, пожалуйста. Я имею в виду свободными. Я поясню хорошо.
Нет, имею в виду охуенными в постели.
Охуенными в постели, да, охуенными в постели. И они поэтому только пассивную роль принимают, потому что он как бы, ну, иная роль их немножечко пугает. Но вот этот ботом-шейминг, это же чудовищно, потому что ботомши будет 45, представь, как это. Вот ты гей, 45 лет, и ты ботомша. Пиздец. Пиздец. И осуждение тебе. Ты же должен быть ёбарем, крутым, вот с таким вот членом, значит, да, и трахать рот солдат. А ты не можешь себя признать, даже внутри сообщества не можешь признаться, что ты просто любишь жопу давать.
Но даже некоторые гетеросексуалы, опять же, поддерживают это. Они говорят, слушай, ну ты же ведь хотя бы, ну ты ведь вот это, вот, тот, кто актив, ты вот как-то, это же не актив, они говорят, вот который вот мужик в отношениях, да? То есть не тот, который женщина, когда тут мужик, потому что женщине же быть очень стыдно. Это ужасно, потому что когда...
В смысле что? Геи тоже говорят, что ботом же это женщина?
Нет, разумеется, нет. Ты говоришь про гетеросексуалов, которые так называют это. Но само по себе то, что люди считают, что быть геем-активом не так типа зазорно, как быть геем-пассивом, это просто феноменально, потому что это в том числе, на мой личный взгляд, является чудовищным унижением для женщин, потому что мы просто изначально говорим, ну, женщина, это же просто хуйня, ну, ты хотя бы ведь не женщина в этих отношениях, и такой, так, секунду, мой дорогой гетеросексуал, ты сейчас как бы всех женщин как бы назвал как бы как-то херово, то есть ты вот маму свою всех считаешь хуже, чем ты, как бы, да, и это пипец, это сейчас, это вообще отдельная тема для разговора, но реально, как часто на жизнь в этом обществе, в нашем обществе, заставляет меня радоваться тому, что я гей, а не женщина. Потому что, черт возьми, столько есть херни, которые общество делает в отношении женщин, просто веками и тысячами лет, что иногда думаешь, блин, иногда реально быть проще мужчиной геем, чем просто обычной женщиной.
Это правда.
Это так, просто я не мог не сказать.
Это правда. А еще поражает вот это, да, восприятие секса, как исключительно сексом занимается, видимо, в глазах этих людей, только человек, который ебет. То есть второго человека нет, он как будто вычленен из сексуального процесса, почему мы говорим как про гетеросексуальный, так и про гомосексуальный секс.
Но он дает.
Но это же такое, это же такое заблуждение чудовищное. И мне жаль тех людей, которые считают, что как бы ведущий в сексе это человек, который выступает в активной роли. Вообще не так. Я вообще считаю, что очень важно даже всем максимально открываться в сексуальном плане и пробовать обе роли. И не зацикливаться на только какой-то одной. Неважно, тебе нравится больше одна, или тебе нравится больше другая. Психологически ты сейчас находишься в состоянии больше таком или таком, но просто открыться, просто пробовать все, чтобы понять, что это, ну, как бы, что условный ботом-шейминг не может существовать, просто потому что быть ботом, что это так круто. Это же так круто.
Ну, люди, которые пишут в соцсетях для знакомств, где ищут как бы гея для того, чтобы с ним заняться сексом, они пишут пассивки, не пишите. Я говорю, а ты тогда кто? Ну, то есть, если как бы ты говоришь пассивки, вот вы поганые пассивки не пишите, то кто ты тогда? То есть, как бы ты как бы...
Пассивка.
Ну, как бы, блядь, я не понимаю, как это работает.
Это просто физически не получится, если две пассивки.
Ну, слушай, это разные может быть. Разные может быть. Слушай, так же про лесбиян. Говорят, как бы, если, разумеется, не только член как бы является частью сексуальной вселенной. Да.
Член, не только член в попе является.
Ну да, все тело так или иначе может являться частью секса, как бы, и поэтому да.
Аминь, брата. К счастью для меня. А еще есть такой, еще есть такой стереотип или не стереотип про возраста, скажем так, что и про внешний вид какой-то физический, скажем так, молодой накачанный Адонис. Это всегда конфетка для всех геев. Так или не так?
А это где миф вообще это существует? Потому что я думаю, что вот у геев, даже если зайти в гей-порно, там столько разных категорий, как вот есть твинки, какие-то так мукачки, дэдис, там, не знаю, большие черные парни, еще что-то. Разумеется, есть стереотипы, но то, что вот только какой-то юный качок, вот я такого, честно говоря, ну, не встречал особо.
Я просто слышала, опять же, я абсолютно не разбирающийся в этой истории изнутри человек, я только то, что слышала, говорю. То есть я много раз слышала истории про, от своих друзей-геев про то, что типа, ой, фу, ему 58, у него такая пузика, фу, мы типа стариков не любим. Или наоборот, типа, он такой молодой, такой сладкий. Такой...
Такие токсичные друзья у тебя, Лина?
Ну, блядь, что, друзей?
Да, слушай,
друзей...
поменяй круг общения.
Я не могу, ну, я ну, не могу слушай. От него теперь отказаться.
Да, а у меня есть потрясающий друг, очень красивый, дикий сексуальный парнишка, который очень любит пацанов постарше. Я считаю, что нет ничего сексуальнее, чем чуть-чуть такой выпирающий пузик, а чуть-чуть заросшие волосы.
Конечно.
Кому что нравится. И вообще, давайте не мешать порно категории и вообще отношение к порно, то, что нас возбуждает, когда мы хотим подрочить, то, что нас возбуждает перед сексом, если мы хотим активнее возбудиться перед тем, как им заняться. И то, какой секс в реальности у нас есть, и то, какой секс мы любим, потому что то, что мы смотрим, это, и тот секс, каким мы занимаемся, это, блядь, две разные абсолютно категории. Меня, может быть, возбуждают твинки, может быть, меня возбуждает нигер с огромными
что
членами.
Что такое твинки, простите?
Твинки — это вот то, что ты описываешь. Это 18-летние мальчики. Юные такие, блондинки такие. Блондинки с глазами.
Студия. Своим именем.
Да. Да. Ну, такие студии типа Белями, вот это все.
Ну, Лина не знает Белями.
Белями, словацкая, да. Прочее.
А чем ты рекламируешь сейчас Белями?
Ну, в общем... А я был, кстати, я был на одной порно-вечеринке студии Белями в Праге, в особняке Белями, что это очень интересный опыт.
Я знаю этот роман Белями, как бы.
Блин.
Я клубов не знаю.
Хорошая ты моя.
Да.
А я познакомился как-то с молодым человеком в гей-баре, тоже не в России, и мы с ним обсуждали, чем занимаемся. Он говорит, кем ты работаешь? Я говорю, я журналист и диджей. Я говорю, а где ты работаешь? Он говорит, я работаю вот в Lucas Entertainment. И я был такой, типа, о, «Звездные войны»?
Вау.
И он был, нет.
Ага, давай.
Я не понимаю, о чем речь.
Это же такая, это гей-порно-студия очень известная, Lucas Entertainment.
Крупнейшая.
Вот, да, и крупнейшая, я потом думаю, я говорю, «Звездные войны», ура. Он говорит, нет. И я прихожу домой потом и включаю, как просто думаю, интерес Lucas Entertainment, его имя, и вижу, как двое чуваков его шпили с двух сторон одновременно. Я был такой, ой, вот у меня какое романтическое свидание-то сейчас было. А он еще и так может. Ооо, сколько талантов.
Не, я хотел коротко добавить, я разговаривал, у меня есть несколько там знакомых, точнее, приятелей, я с ними беседовал, которые занимаются порно, которые являются профессиональными порноактерами. Здесь очень важно понимать, что секс в реальности с этими порноактерами, это не то, что ты видишь обычно по видео. И их всегда обижает, что, ой, давай мы сейчас тебе, значит, во-первых, я тебе руку по локоть запихаю.
Меня бы тоже обидело.
Ну, потому они хотят быть, ну, как обычно, того секса, каким ты можешь заняться, каким он может заняться в ситуации несъемочного процесса и не смоделированной какой-то историей.
Ну, то это работа. Больше заплатит, больше, да. Как бы, да. Длина руки в жопе, собственно.
Ну, конечно. Ну, и сколько бы мы ни возбуждались на групповушку, но я не буду готов заниматься групповым сексом со своим партнером никогда. С постоянным партнером, да, с которым я живу. То есть, если это не будет какое-то мое сексуальное приключение в момент внутренней свободы и наркопутешествия в мефедроновый рай, то конечно, никогда я этим не займусь.
произнести силы словами «Педро, набирай сейчас». Хайлайт. После мамы со штанами это просто второй хайлайт этой вечеринки.
Бананы кокосами, «Педро, набирай».
Я просто, Лина, я хотел сказать тебе, на самом деле, что в ответочку сейчас кину тебе миф. На самом деле, я слышал, может, ты меня сейчас разобедишь, но я постоянно слышу от российских женщин, что русским мужикам гетеросексуальным интересны только женщины до 30. Вот ты как женщина 29 лет. Замечаешь, что вот уже эти часики начинают какой-то уже часовой механизм уже тикать, потому что все говорят, что всем нужны, даже старым, страшным, не знаю, там, каким угодно, нужны только супермолодые. Вот это правда или нет?
Слушай, ну да. Во-первых, начнем с того, что я не встречаюсь с русскими парнями.
Да ты не патриот.
Простите, я человек без родины. Я родилась в стране, которой больше нет, поэтому имею право.
Я тебя не обвиняю, если все так, как говорят.
Нет, я на самом деле просто не то чтобы там сильно хожу по свиданиям с русскими мужиками, меня меньше стали лайкать, когда мне исполнилось 29, русских парней стало меньше лайкать, но самое убогое, что те парни, которые сейчас там моего возраста или чуть-чуть старше, которые должны как бы быть в моем ореоле, скажем так, они начинают встречаться с девочками, которые там типа на последнем курсе факультета или там только-только закончили университет, и я такая, блядь, какого черта? А я? А меня? Поэтому как бы... Поэтому европейские мужчины в этом плане намного, намного лучше. В том плане, что для них я как бы еще barely legal.
Поэтому... Неплохо. Но на самом деле, опять же, про себя могу сказать, что, например, мне сейчас 41 год. И, наверное, более популярным у своего, да, или противоположного тоже, на самом деле, пола я не был, наверное, никогда. То есть, конечно, можно сказать, что у меня вечеринка, там еще что-то такое. На самом деле, не только с этим связано. То есть, я приезжаю в другие страны, где никто вообще не ебал про мою вечеринку. Но как бы, я знаю, что, например, там, не знаю, я пользовался спросом весьма, там, не знаю, где был как раз, там, не знаю, в лет 28-29. Я не говорю про юный возраст, твинков 18, потому что я жил на Урале в маленьком городке, и там вообще мы об этом не говорили тогда. Вот, то есть, когда в Москве было там 28-29, я выглядел, не знаю, там на 23-24, я пользовался большим спросом, ну, как относительно, все относительно, что такое большой спрос, да, ну, и потом...
Как и большой член.
Да.
Относительно чего, да.
Вот, ну, поэтому прикладывают обычно телефон, iPhone, например, XS, чтобы сравнивать с членом.
Или бутылку колы можно предложить.
Мы
смеемся, потому что Милослав как раз пьет. Милослав как раз пьет.
Потому что Милослав приложил.
Мне нечего бояться. Вот. В общем, мне 41, и я реально, у меня была фобия, что вот мне будет там 40 или даже 35 за 40, и я окажусь вот в этом за. Вот на обочине этой сексуальной магистрали голосовать, стоять с плакатом, и никто не будет останавливаться. Но нет, на самом деле, я не вижу такого. То есть на практически каждый типаж, ну, по крайней мере, каких-то ужасно звучит, конечно, симпатичных чуваков, но так или иначе. То есть если ты не совсем себя там запустил, а ты интересный, умный и привлекательный чувак, неважно,
смелый,
в каком,
ловкий,
да, неважно, в каком возрасте, геи, они до тебя доберутся.
Я хотела бы еще чуть-чуть поговорить про химсекс. Расскажите, пожалуйста, что это такое и почему это так популярно у тебя было в опроснике в твоем?
Я, наверное, должен сказать, взять слово, раз я уже произнес мефедрон в рай. Ну да, это действительно очень популярная тема, когда люди в основном под мефедроном сейчас, потому что самый популярный и очень недорогой наркотик.
При этом очень опасный и вызывающий огромное привыкание, сразу отмечу.
Да.
Наркотики зло не принимают.
Да, 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 да. Очень-очень аддиктивный, но, тем не менее, очень доступный, поэтому на нем сидят подростки, от 14 активно уже занимаются химическим сексом. Он распространен на группах. Группа — это, соответственно, как бы вписки, когда туда вызывают людей, некоторые как бы, ну, там, либо как эскорт, либо просто собирают группу людей, которые хотят заниматься вместе сексом, вместе употребляют наркотики, вместе трахаются, зависают сутками и как бы практикуют те виды секса, которые обычной жизни и без наркотического опьянения практиковать довольно проблематично, просто потому что, ну, как бы, это все секс под эйфорией, это секс, когда ты становишься максимально хорни, когда ты там идешь на все, ты идешь на самые там странные, ну, не странные, ну, как бы на те вещи, которые
не пошел бы обычно, да.
В трезвом состоянии не все не пошел бы обычно. Это вот как раз мы говорим о double, иногда и triple penetration и прочее, прочее, прочее. Вот. Это, к сожалению, крест, на мой взгляд, потому что даже если тебе хочется попрактиковать химсекс, попрактикуй его с своим партнером, потому что это безопаснее, но лучше вообще не практиковать, просто потому что наркотики действительно зло. Мефедрон зло вдвойне, потому что, как говорит Милослав, это правда дико аддиктивная штука, которая меняет твое сознание, а самое плохое в химическом сексе то, что после химического секса, подсев на химический секс, обычным сексом ты заниматься уже не будешь, просто потому что никогда не получишь того удовольствия. А втройне страшное, что тебя после какого-то времени занятия химсексом, у тебя абсолютно уничтожается либидо. Чтобы это либидо восстановить, тебе нужно проходить курс химиотерапии. Ой, господи, курс психотерапии, прошу прощения. И еще желательно таблеточки попить и в рехабчике полежать. Потому что иначе у тебя просто стоять не будет даже не то, что под наркотиками, вообще никак. Потому что у тебя вымывается вся твоя возможность и вся твоя сексуальность.
А почему мы говорим про химсекс, когда это касается гей-секса? Разве это не практикуется в гетеронормативных парах?
Практикуются, конечно, практикуются в гетеронормативных парах. У меня знакомые, которые являются гетеро, и они это активно практикуют. И приложение Пьюр, которое ты знаешь, которое тоже активно,
конечно,
собственно,
знаю.
Этим грешит. Ну, не грешит, но как бы в Пьюре каждое третье объявление, это в том числе объявление о том, что приеду на вписку с мефедроном. И здесь мы как раз говорим про гетеросекс, а не про гей-секс. Гей-секс, наверное, более ну, во-первых, мы геи, мы обсуждаем вопрос геев, поэтому, наверное, затрагиваем в первую очередь и гей-секс и в разрезе химического секса. Ну и плюс, как бы, я являюсь представителем гей-сообщества, поэтому я могу рассуждать о присутствии химсекса в гей-сексе и не могу рассуждать о присутствии в гетеросексе. Но проблемы и там, и там.
Ну да, и я действительно часто слышу про то, что реально очень многие люди так или иначе сейчас к этому пристрастились, это иначе не назвать. Действительно, это какая-то очень физиологически приятная штука, и она вызывает реально очень сильное привыкание. То есть ты можешь просто по глупости попробовать там разок, и потом реально уже там, ну, как бы даже одного раза, один раз уже вызывает у тебя природное привыкание достаточно серьезное. То есть нужно прям стараться, чтобы бить себя по рукам, не знаю. Я скажу, как человек, который один раз занимался как бы мефедроновым сексом, как бы это было случайно достаточно. То есть я встретил чувака в баре, диджей был скучный. Чувак сказал: поедем ко мне домой, у меня есть пиво. Я приехал к нему домой, у него реально казалось пиво, бутылка пива 0,3. У нас двоих.
Одна.
Ну, он предупредил, ну вот, как бы это бери, но если что, как бы есть еще вот. А я был уже подвыпивший, и подумал, блин, но он выглядит как нормальный совершенно как бы чувак какой-то, и почему нет, как бы. И, собственно, действительно, это был сам секс достаточно странным, потому что у меня действительно практически не было стояка, раз мы говорим про какие-то подробности, что обычно со мной так особо не случается, вот. И потом мне объяснили, что очень многие ребята, то есть 20-летние ребята и так далее, комбинируют это с Виагрой, чтобы у них был, как бы, то есть там у них реально целая аптека внутри, причем аптека супер жесткая, вот, чтобы это все могло произойти. То есть там какие-то, разумеется, вход, там, игрушки и прочее-прочее, там, и кулак и так далее, чтобы, ну, я член не стоит. Я просто помню, что как бы, да, я реально чувствовал себя какой-то супер хорни овощ, то есть у меня не было никакого сознания, я просто был реально, хотел очень сильно ебаться, а еще больше всего хотел стоять под душем, поэтому сел в душ 5 раз, и мне казалось, что просто, ну, о господи, как приятно этот душ, это просто что-то, я в раю, вот это в том самом, мефедроновом раю, в общем, да, меня долго ждали, я посмотрел, я на секундочку, я хотел опять мыться в душ. Вот, но это реально было совершенно потеря сознания и абсолютное зацикливание на вот этой вот всей сексуальной херне, при том, что я люблю секс, я люблю обычный секс, я был бы рад заняться ним обычным сексом, как бы я реально получаю от него большое удовольствие, и я дико рад тому, что мне 41, я получаю столько удовольствия от обычного секса, потому что многие там уже, там, говорят, что там в 30, там с небольшим, там уже все не то, ничего не радует. Меня радует, и я не хотел бы рисковать этим, не хотел бы терять этой радости, и поэтому потом я помню, что после чудовищного отходника на сутки, когда я лежал, там, не мог ложку поднять. Когда мне стало хоть чуть-чуть лучше, прям чуть-чуть, мне было прям так плохо, я ужасно не мог есть, мне было очень херово. И вот через сутки, когда мне стало чуть-чуть лучше, первое, о чем я подумал, хочу еще секса от мефедронового. И меня это очень напугало. Я был такой: так, сука, ты не будешь этим человеком. И каждый раз, когда у меня потом возникали мысли о химическом сексе, они возникали у меня потом, поверьте мне, ни раз, ни два, ни пять, на протяжении месяцев следующих, каждый раз я просто, блядь, все бросал и отжимался 25 раз. Потому что думал, как бы так, ты сейчас как бы просто, чтобы кровь немножко в другие места пошла, и себя отвлечь от этих мыслей, потому что это реально было, ну, стрёмно.
Но я, как человек, который практически год на этом всем просидел, я могу сказать, что я нормализовал, собственно, секс где-то только через полгода после отказа. И это очень сложно. И это почти уничтожило мои отношения с парнем, с которым все мы это начали практиковать, как практиковать некое развитие, собственно, секса внутри наших отношений. Затем это понятно, во что превратилось. Это произошло абсолютно беспорядочно, какие-то химические трахи. А потом просто у тебя перестает быть любой секс. Ты сидишь просто под этим говном по углам квартиры и дрочишь. И больше ничего не происходит, потому что ты больше ни на что не способен. И потом полгода я приводил себя в чувство, чтобы мне просто захотелось в целом хотя бы потрогать себя за член.
Жесть.
Под занавес нашей увлекательной беседы обо всем, конечно, поговорить не получается, это слишком обширная тема. Я бы хотела пару слов от вас послушать про вопросы здоровья, потому что я слышала, что существуют какие-то в последнее время очень популярные таблетки, которые снижают риск заболевания ВИЧ, и мне даже многие мои знакомые говорили, что в Хорнете, в приложении для гей-знакомств, есть у многих людей приписка, что там я на препах с презиком, я сексом не занимаюсь. Скажите, пожалуйста, вот, что вы думаете об этом?
Я могу сказать, что я думаю об этом. Я считаю, что это очень большая проблема, о которой необходимо говорить, потому что сейчас, да, происходит определенная рекламная кампания препов, и их продвигают основные производители антивич-терапии, условно говоря, там, а можно пить Труваду, одно из лекарств против ВИЧ, которое выписывают, когда у тебя есть диагноз, и ты как будто бы, ну, ты не как будто бы, ты заражаешься. Это как бы, это предконтактная профилактика. Что такое препы, собственно? Это предконтактная профилактика. И что мы имеем? Действительно, да, человек, который употребляет препы, он не заражается ВИЧом, даже если он занимается сексом с ВИЧ-положительным партнером. Но какая вторая сторона у этой истории? Это абсолютно психологически заставляет человека думать, что он не заражается никаким другим заболеванием, передающимся половым путем. В итоге, какая у нас происходит сейчас статистика, да, и по России, и вообще по всему миру. У нас падает заболеваемость ВИЧ, у нас резко растет заболеваемость другими ЗПП, и в частности, например, адский чудовищный взлет по гепатиту С и по гепатиту Д, от которого, конечно же, препы не застраховывают. И в итоге, да, человек думает, что он может трахаться без гондона, а в итоге он не становится носителем ВИЧ, он не заражается ВИЧ, но заражается и становится переносчиком других заболеваний. Так как он пьет препы, он не ходит проверяться, он не ходит сдавать кровь, потому что он уверен в то, что у него отрицательный статус, но у него отрицательный статус по ВИЧу и положительный статус, например, по гепатиту С, от которого чудовищная тоже побочка, от которого есть таблетки, но они дорогие, от которых бесплатно тебе не лечат по программе в спеццентрах, а есть еще гепатит Д, который не лечится вообще, а есть еще микс заболеваний, которые друг с другом, если они вступают в конфликт, это приводит просто к чудовищным последствиям для здоровья, для печени, и человек просто как бы тухнет в течение нескольких лет, будучи уверен в том, что он может заниматься сексом.
Но еще здесь нужно все-таки упомянуть, что при этом препы, они все равно не дают тебе 100% гарантии. То есть это не, разумеется, не то, что ты абсолютно точно не заразишься ВИЧ. Она больше, чем у других препаратов, как бы, да, разумеется, там, они типа молодцы, но тем не менее, да. Но это как, я не знаю, я недавно обсуждал тут в соцсетях совершенно дурацкий слух про то, как Тимоти Шаламе якобы заразил половину своего универа в Нью-Йорке хламидиями. И...
А ты даже делал опрос.
Да, да, да. Хотели бы вы, чтобы Тимоти Шаламе заразилась хламидиями. Знаешь, каждый третий сказал, что хотел.
Да.
Я ответил да тоже.
Тимоти, ты вот как бы неплохую работу проделал.
Хламидимоти.
Блин, ужасно. Если когда-либо про меня будет такой слух, Лина, никогда не называй меня Хламидислав или типа того, это ужасно. Так вот, и мне в ответ подруга написала, гетеросексуальная совершенно подруга написала, блин, да, такой кошмар. У меня тоже был такой чувак, короче, который вот заразил меня и половину нашей тусовки потом, как оказалось. И я ей написал, а какого хер, а презервативы вы не пробовали надевать? Почему половина вашей тусовки потрахалась с этим чуваком без презиков, как бы? Я понимаю, что, как бы, если вы там пьете таблетки от, ну, как бы, контрацептивы, допустим, таблетки, то это тоже, просто тралов тоже есть такая херня. Типа, пусть она пьет таблетки, как бы, да, и нам больше ничего не грозит. Но, блин, вы не используете презерватив, потом не удивляйтесь, какого хера? Как бы, она ответила, да, был любовь в моей жизни. Тогда, конечно, если вы...
Какая
жизни,
связь?
Нахуй презики, все. Я тебя люблю, сразу презервативы.
Да.
Экономия.
Слушайте, ребята, у меня недавно мои друзья, гей-пара, они сходили там, сдали все анализы на все, что только возможно, и они живут сейчас вместе, это новая пара, но мой друг мне сказал, наконец-то мы сможем трахаться без презервативов. И я такая, типа, ну, то есть, блин, ну, вы удивитесь, на самом деле, а может быть, и не удивитесь, среди гетеросексуальных пар, мне, по-моему, гинеколог говорила на круглом столе с РБК по Дюрексу, Дюрекс спонсировал эту передачу, она говорила, что 85% примерно моих клиенток не используют презервативы со своими постоянными партнерами. Просто потому, что партнеру не нравится. Ну, а да. Женщине... Я могу сказать,
понять, что не нравится, но, блин, как бы подбери, подтерроризируй, который тебе устраивает. Они сразу. Ну,
да. А лечиться нравится потом несколько месяцев?
Супер, обожаю.
Офигенно, конечно, да? Нет. Потом вот ходить, сдавать
отпуск. Это каникулы, да. Просто отпуск. Да.
А потом месяц просто на таблетках сидеть. Это в лучшем случае, если у тебя какой-нибудь хламидиоз.
В общем, народ, используйте презервативы, перестаньте ступить, пожалуйста.
Отсутствие диалога в парах – это вообще очень важно. И как бы неважно, какая ориентация. Поэтому, но идти на поводу у партнера и думать, что ты единственный у него сейчас текущий, и вы сдали анализы, и человек ничем не болеет – это ничего не говорит. Сколько раз я слышала от мужчин, которые говорили, ну, пожалуйста, ну, хотя бы на пол шишечки без презерватива. Что, во-первых, тебе даст на пол шишечки – ничего, ни тебе, ни мне. То есть, как бы, понятное дело, что у тебя клитор изначальный, который перерос в головку члена, тебе будет, может быть, и приятно. Мне от этого приятно не будет нисколько, а секс – это обоюдная штука. И, как бы, должно быть безопасно и приятно каждому. Поэтому,
ну, и можно потратить чуть-чуть больше денег, купить хорошие, тонкие, потрясающие японские гондоны и радоваться. Потратить, ну, там, блин, на 500 рублей больше, но зато вообще этот вопрос...
Никакие 500 рублей больше. Я недавно себе заказала упаковку презервативов Unilatex, которые стоят 750 рублей, 15 штук. Столько же примерно количество презервативов у Durex, которые стоят 800-900 рублей. Поэтому, как бы, извините, а юный латекс мне нравится больше. И существует миллион просто видов презервативов, которые тоньше, чем, не знаю, чем игла Кощея.
Ну да, поэтому... то есть просто, может быть, вы не нашли тот самый свой презерватив, не отчаивайтесь. Но каждый раз, когда даже самый, каким бы ни был симпатичным чувак, если он предлагает писать без презерватива, всегда говорю нет, просто нет. Найди себе другого дурачка, а я найду себе другого красавчика.
Хорошо, ребят, нам, к сожалению, нужно заканчивать, хотя беседа прелестная и прекрасная. Мне очень интересно было с вами поговорить.
Да я жрать уже хочу. Пора уже.
Я надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно узнать то, может быть, чего они не знали, или удостовериться в том, что они знали до этого.
Да просто послушать приятных людей.
Приятных, красивых людей.
Но не видно же нас, они же видят, насколько мы хороши.
Как жалко, что они не видят, что Афоня причесывается весь, как бы, наш выпуск, понимаете? Афоня, это ты, Милослав, да?
Я понял.
Он очень причесывается. Я хочу единственное, что попросить вас в окончании нашей беседы пару слов сказать ребятам, которые, возможно, нас слушают и боятся, может быть, признаться своему ближайшему окружению или, ну, в общем, каких-нибудь пару напутственных слов от вас, как от открывшихся людей и живущих счастливо.
Открытость и свобода – главная ценность. Открытость и свобода в отношениях с родителями, в отношениях с партнером, в сексе. И как только вы максимально будете откровенны, максимально будете искренни с мамой, с папой, со своим другом, со своими друзьями, со своим сексуальным партнером, человеком, которого вы любите, и в кровати, и с собой, тогда вы будете максимально крутыми, максимально счастливыми чуваками и чувихами.
Не позволяйте обществу и кому бы то ни было, родителям, партнеру и так далее, давить на себя и делать то, чего вы не хотите делать. Делайте, будь то камин-аут, секс или что угодно. Как бы делайте тогда и так, как вам это нужно. Лишь бы это было по обоюдному согласию. И да, чем меньше слышите, лучше на самом деле. Но презервативы, сука, презервативы.
И никаких наркотиков.
Ой, нахер наркотики.
Я на самом деле каждый выпуск практически заканчиваю тем, что будьте открытыми, ищите диалога и обрящите. Всем любовь, всем открытость, всем принятие и будьте счастливы. И до скорых встреч.
Да, любовь – это классно.